не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни другим источником света. Тот, кто достиг ее, никогда не возвращается в этот материальный мир. Здесь описывается духовный мир, обитель верховной божественной личности Кришны, называемая Кришналока, Галока Вриндавана. В духовном небе нет нужды в свете солнца, луны, огня или электричества, ибо все планеты освещают сами себя. В этой вселенной только одна планета сама себя освещает — солнце. В духовном небе все планеты обладают этим свойством. Сияние всех этих планет, называемых Вайкунтхи, образует блистающее небо, называемое Брахма-джоти. В действительности это сияние исходит от планеты Кришны, Галоки Вриндавана. Часть этого сияющего излучения покрыта Махататвой, материальным миром. Основная же часть сияющего неба наполнена духовными планетами, именуемыми Вайкунтхами, главная из которых — Галока Вриндавана. Пока живое существо пребывает в этом темном материальном мире, оно находится в обусловленной жизни. Но как только оно достигает духовного неба, прорубая сквозь искаженное, ложное дерево материального мира, оно освобождается. Тогда ему больше не грозит возвращение назад. В обусловленной жизни живое существо считает себя хозяином материального мира. Но в освобожденном состоянии оно входит в духовное царство и воссоединяется со Всевышним Господом. Там оно наслаждается вечным блаженством, вечной жизнью и полным знанием. Эти сведения должны воодушевлять человека. Он должен желать перейти в тот вечный мир и выбраться из этого ложного отражения действительности. Для того, кто слишком сильно привязан к материальному миру, очень сложно разорвать эту привязанность. Но человек, обратившийся к сознанию Кришны, обретает возможность постепенно отрешиться от него. Нужно общаться с бхактами Господа и с теми, кто находится в сознании Кришны. Следует найти общество, посвятившее себя сознанию Кришны, и научиться преданно служить Господу. Таким образом, человек может разорвать связи с материальным миром. Ему не суметь отрешиться от этой привязанности, лишь просто облачившись в одежду цвета шафрана. Он должен развить в себе привязанность к преданному служению Господу. Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к тому, что преданное служение, описанное в 12 главе, является единственным путем, позволяющим выбраться из этого ложного отображения истинного дерева. В 14 главе описаны различные виды осквернения материальной природы. И лишь преданное служение названо там чисто трансцендентальным. Слова «парамамма» очень важны здесь. На самом деле каждый уголок и закоулок мира есть собственность Всевышнего Господа. Но духовный мир — парамам, то есть полный шести богатств. Как и Упанишад также подтверждает, что духовный мир не нуждается в свете солнца, луны или звезд. Ибо все духовное небо освещается внутренней силой Всевышнего Господа. Этой высшей обители можно достигнуть, только вручив себя Господу никак иначе. Это моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни другим источником света. Тот, кто достиг ее, никогда не возвращается в этот материальный мир. Йога высшей личности. Глава 15, текст 6. Сегодня, что в Бхагавад-гите описываются три энергии. Даже в основном две основные энергии. Энергия материальная и энергия духовная. Это можно описать вкратце и можно описать очень подробно. целом они отличаются качествами друг от друга. Принципиально одно из мир страданий, другое мир блаженства. Один мир приходящий временный, другой мир вечный. Один мир полон невежества и заблуждений, другой полон знания, полного себя. Это основное различие. Они прямо противоположны по свойствам своей энергии. Так они разделяются. То есть, если говорить еще более общим языком, есть знание, есть невежество, есть видея. Видея — это энергия духа, а видея — энергия материи. Мертвая материя, а видея — невежество, не обладающее знанием, осознание своего существования, и есть живые существа, они знают, что они существуют, у них есть знание, энергия, знание, видея. Эти две энергии могут соприкасаться друг с другом. Как ученые говорили однажды, что есть антиматерия, они догадывались о каких-то противоположных свойствах материи, есть другая субстанция, они говорят, должна быть антиматериальная субстанция. Но Прабхупада отметил, их находка антиматерии это другой вид материи, не открыли. Они не открыли на самом деле антиматерию. И они утверждали, что если материя, антиматерия соединятся, будет аннигиляция, уничтожение, наверное. Разные поля взаимоуничтожающей энергии. И в то время, когда эта теория вышла в свет научная, то люди опасались, ученые опасались, что если какое-то антиматериальное тело приблизится и все будет разрушено, аннигиляция — это будет просто чудовищный взрыв, все уничтожено. Материя, антиматерия. Но Прабхупада говорит, да, что касается материальной природы, она постоянно аннигилирует, постоянно уничтожается, разрушается. Что бы ни было создано, сразу приходит упадок. С того момента, как только связается, тут же приходит упадок. То тут и дело есть рождение и смерть. Между этими есть процесс умирания, Прабхупада говорит. Есть рождение и смерть. И то, что мы называем жизнью, между этим процесс умирания. Если вам 5 лет, вы 5 лет умираете. Если вам 50 лет, 50 лет умираете. Если вам 80 лет, то вы уже точно знаете, что вы умираете. Уже догадываетесь об этом. И то есть так Прабхупада рассматривал. Есть рождение и смерть. И рождение и смерть — это соприкосновение двух энергий. Духовной и материальной энергии. При этом материальная энергия аннигилирует, постепенно уничтожается. Разрушается. Духовная энергия остается существовать. Мы видим, что что-то остается существовать, при всем при том, что может что-то разрушено быть. Все равно остается какое-то существование. Что-то есть неразрушимое. Так же, как материальная природа, она тоже сама по себе, как энергия, неуничтожима. Разрушает лишь ее форму. Форма разрушает духовная частичка. Она же их и создает. Она же их и поддерживает. То есть поддержание, созидание и уничтожение исходит из живого существа. Сама же природа, она никак не действует. Например, если мы возьмем ингредиенты, мы можем построить какой-то дом. Сам он не построится. Затем та энергия, которая заложена в этих ингредиентах, будет разрушать эту природу. Так заложено. Какое-то время существования есть в каждом материальном объекте. Какое-то время существует кирпич. Какое-то время существует дерево. Какое-то время существует камень. И можно взять эти ингредиенты, созидающие силы, и построить дом из них. Сами не построятся. Сами разрушатся. И какая-то энергия снова воссоздаст их. И чтобы понять, как это происходит, необходимо узнать высшую природу. Как действует высшая природа? Привели аналогию с человеком. Человек может созидать, разрушать и поддерживать тоже. Но он не может созидать, поддерживать и разрушать, например, космос. Понятно, что он работает по той же программе. Но кто-то другой, какая-то другая сила поддерживает, разрушает, уничтожает. Это описывается в шастрах. есть высшая личность. Лава называет йога высшей личностью. Наше поле деятельности может быть какой-то город, какая-то улица, какой-то дом, какое-то место, какой-то клочок земли. Но его поле деятельности вся Вселенная, все Вселенные, все миры. По его программе они созидаются из его выдоха. По его плану они существуют какое-то время, во время его выдоха. Ровно столько хватает энергии. И по его же плану они входят в него, это разрушение называется. И так пульсирует все. При этом источник остается неразрушимый. Это та самая сила, которой разрушению не поддается. Творящая сила. Созидающая, поддерживающая и разрушающая. Одновременно. Сам же он не подлежит этим процессам. Есть вечность. И так здесь описывается вечная обитель. Где-то существует этот вечный мир. Говорится, за пределами материальной вселенной. Здесь Прабхупада описывает в комментарии, что есть Брахма-джоти. Так же, как есть пространство в этом космосе, небо, эфир. Очень огромное, как гигантское пространство, в котором расположено так много планет, много живых существ, столько миров. Но принцип — темнота, темный мир. Для освещения нужно солнце. И точно так же, подобно тому, как есть материальный мир, есть духовный мир, духовное пространство, духовный человек. Ну, и то же самое. Если возможен материальный мир, возможно духовный. Поскольку эти энергии безграничны, практически безграничны, и материальная природа безгранична, и духовная природа тоже безгранична. И тем не менее, духовная природа преобладает, потому что, говорится, лишь часть этого Брахма-джоти покрывается Махаттатвой. Одна четвертая часть, что-то такое. И в основном существуют духовные миры. Прабхупада однажды сказал об этом, сказал, что основная масса населения живет в свободном мире. 80% живых существ живут в духовных мирах. И отсюда, значит, 20%, может быть, даже еще и меньше, может быть, даже 10%, живут в материальном мире. Он привел аналогию тюрьмы. Не все люди должны жить в тюрьме, попадать в тюрьму. Кто-то не будет попадать в тюрьму. Но какая-то часть обязательно попадет в тюрьму. Если кто-то выйдет оттуда, кто-то придет на это место обязательно. Так уж устроена природа. Все не будут жить в тюрьме, но тюрьма всегда будет полной. Никогда не пустеет тюрьма. Почему это происходит? Поскольку есть свобода выбора, и человек, живое существо, оно активно, оно хочет выбирать. Иногда может пользоваться свободой выбора неправильно, потому что не является всезнающим, не является совершенным. Как только оно желает быть независимым от Бога, начинает совершать ошибки. Тут же. И мы можем видеть это на собственном примере. Поскольку мы преданные, мы знаем, откуда берут начало ошибки. Мы совершаем ошибки тогда, когда забываем о Боге. Забываем о практике духовной. Ослабляем нашу практику. Ослабляем наше понимание духовной жизни. И начинаются ошибки. Ошибка — это материальное тело. Если мы будем жить в соответствии с его потребностями, это и есть ошибка. Вот и все. Материальное тело — это не наше истинное существование, это ошибка. Не ошибка природы, а наша ошибка. Природа не ошиблась, она дала точно такое тело, какое я заслужил. Это нет ошибки, нет. Природа справедлива, Бог справедлив. Это моя ошибка. Что действовал таким образом, что получил материальное тело из мертвой материи. Хотя я отношусь к духу, к живому существу, к области знания, но я стал жить с невежеством, невежеством. Материальное тело — это просто комок невежества. Шарира, обидя, джал. Об этом говорится. Шарира — это тело. Обидя, джал. Комок невежества. Сгусток. Там, конечно, есть какой-то остов, какая-то форма человеческая. Но если кости убрать, то увидишь, что просто комок. Странно ли такой свернувшийся комок. Где-то волосы, где-то кожа. Разобраться трудно будет. Ну, поскольку есть кости внутри, кажется, что это человек. И иногда есть мешок с костями. Так. И не только с костями. Если просто говорить о теле, то мы увидим, что на самом деле мало привлекательно выглядит, особенно изнутри. Снаружи еще можно смотреть на него. И еще покрыть сливой одеждой еще более прилично будет. Но без одежды уже неприлично смотреть, уже невозможно. А изнутри совершенно не прилично смотреть. Итак, мы испытываем определенные ощущения. Тело не нравится нам. Не нравится мне это тело. Мы привязаны к нему. Мы любим свое тело. Нам не нравится другие тела рассматривать изнутри. Свое тело нам нравится, знаете, там пищеварение идет внутри. Мы ощущаем после просада сытость, отдых, сон, совокупление, оборона, вот эти все вещи. Доставляют наслаждение. Но наслаждение получает само живое существо. Кто-то чувствует его, ощущает это тело. И желает чувствовать только наслаждение в этом теле. Есть такая энергия. Не хочет, чтобы были страдания. Как только приходит болезнь, начинается беспокойство. Всех врачей в городе бежит человек. Даже если ему 80 лет, он наберет весь город. Все врачи его будут знать. Хотя он уже не очень активный, но когда он болеет, он приобретает такую активность. Есть привязанность к телу, даже в 90 лет, говорится, к телу человек привязан. Тело уже разваливается. Все равно это энергия существует. Связи, энергия связи с материей. Если говорится нам, нет нужды жить в материальном мире. Можно жить в духовном мире. Мы скажем, о, замечательно. Но когда мы собираемся в духовный мир, мы хотим прихватить с собой и свое тело. Но это тело часть материальной природы. Вот в чем дело. Нужно отпустить его. Вот эта энергия, которая схватила это тело. Есть знания, есть определенные методы, как разрушить это ложное эго, ложные связи с этим миром, с этим телом. Мы можем отказаться от всего мира, но пока мы связаны с телом, мы снова вернемся. Поэтому практика касается именно контроля собственных чувств. Сейчас практика утрачена. Когда мы говорим об этом сознании Кришны, люди мало понимают, о чем мы говорим. Не найдете ни одного института, ни одного учебного заведения, где бы обучали этой практике. Иногда мы проповедуем в школах, иногда студентам, иногда академикам, ученым. И они одинаково ничего не понимают в этом. О том, что такое науки нет. До сих пор. Прабхупада об этом говорил еще 30 лет назад. Где институты? Вы говорите, души нет или, может быть, душа есть. Хорошо, вы обсуждаете. Но где институты, которые бы занялись бы этой проблемой? Изучением этой проблемы? Нет ни одного. Вы изучаете только материю. Таким образом, вы в невежестве, что материя — это невежество. Изучайте жизнь, изучайте сознание. И конечно, изучать сознание — это не просто какая-то материальная практика. Необходимо изменить жизнь. Поэтому вход в эту науку не так дешево стоит. Поступить даже в институт не так-то просто материально, а в компус. Но поступить в духовную жизнь еще сложнее. Нужно соблюдать принципы. Воспевать святое имя, жить святой жизнью. Тогда есть шанс, что человек обучится этому. В другом случае нет. Он остается агностиком. Агностик тот, кто он может верить в Бога, но жизнь не меняет при этом. Почему? Он сомневается при этом. Одновременно он верит в Бога и сомневается. Одновременно. В основном люди такие. Это приводит к тому, что они, веря в Бога, не меняют свое существование. Не следуют ничему. Ничему не доверяют. У каждого свой Бог и прочее. Есть такие католики, которые называются непрактикующие католики. Они не практикуют никакой духовной жизни, называют католиками. Появились такие люди. И мы видим также непрактикующие христиане, непрактикующие мусульмане, непрактикующие атеисты, а практикующие животные в основном. Еда, солнце, укупление, оборона — все практикуют. Значит, они практикуют просто животное существование. Их вера о Боге остается на ментальном, теоретическом уровне. И именно поэтому мир не меняется. Именно поэтому мир деградирует. Все сознание уходит в материю. Жизнь в материи полностью. Человек не может выбраться таким путем. Поэтому здесь описывается, что чтобы у человека было знание, есть другие миры, их можно достичь. Здесь немножко приоткрывается, что же это за мир такой. Высшая обитель описывается. То есть, есть материальный мир, вот он. Но есть еще высшая обитель. Мы не можем увидеть, потому что она выше нашего восприятия. Здесь намекается, что там нет нужды светить солнце, например. Одно из отличающих. Нет нужды, потому что все излучает сияние ярче солнечного света. Все объекты, любые объекты, небо самосветящееся, планеты самосветящиеся, все это Брахман, а Брахман — это сияние ярче солнечного света. Солнце материально только лишь отражает энергию Брахмана, слабое отражение Брахмана. Его хватает, чтобы осветить Вселенную, поддерживать жизнь во всей Вселенной. Потому как маленькая душа, часть Брахмана, атомарная, поддерживает это тело. Материальных атомов тоже много, но они не поддерживают тело. Душа поддерживает тело. Итак, есть свет изнутри. Этот свет можно увидеть. Духовный свет можно увидеть изнутри. Иногда рисуют святых с такими светящимися небами. Окружение вокруг глаз. Или так рисуют, или так рисуют. И свет какой-то. То есть известно, что человек может излучать сияние. Это зависит от его святости, чистоты. Как Прабхупада излучал сияние, это видели ученики, когда он боил, он лежал. И голубое сияние просто полыхало. Они пришли, увидели это, как, знаете, северное сияние, как чудо какое-то. И врача, там врач был, например. И врач сказал, это, знаете, уже радиация в костях. Глубокого пистолкового сочетания. Ученики потом выгнали его оттуда. Это радиация. Он не понимал, кто делает. Итак, это известно, что свет может исходить из живого существа. Не то, что как светлячок, знаете. Живой свет. Есть свет огня, есть свет электричества, есть солнце. Все эти различные источники энергии разные. Живить на силу дает им свет солнца. Солнце дает жизнь. Огонь до какой-то степени, он варит что-то, с помощью огня можно сварить что-то. Дает тепло для поддержания жизни, но саму жизнь дает солнце, поскольку и энергия огня исходит от солнца. Это разновидность энергии солнца. Электричество тоже. Разновидность энергии солнца. Она скапливается на поверхности металлических предметов. Это сила электричества, как секстуарный. Есть холодный свет, вот как эти светлячки. Тление это называется. Разложение некоторых элементов также вызывает свечение, высвобождение энергии. Холодный свет. Практически безжизненный. Свет смерти, так скажем. Свет разложения. Итак, есть свет жизни. И есть разные виды огня. И душа, духовный мир, это цвет жизни. Это живой свет. Попадая в это сияние Брахма-джоти, мы приобретаем качество Брахмана. Также, обретя качество Брахмана, мы попадаем в Брахма-джоти. Естественным образом, мы часть Брахма-джоти. Расстояние и время не разделяет нас с Брахманом. Нет, не нужно садиться на корабль или лететь куда-то, искать его, где Брахман. Всюду Брахман. Но материальный мир скрыто в виде существует. Как бы как огонь существует в скрытой форме в дереве. Мы не найдем огня и даже не ощутим огня, просто потрогав полено. Но огонь есть там. Если соприкоснуться с огнем, полено вспыхивает. И огонь высвобождается оттуда. Итак, есть процесс, как достать огонь из дерева. Нужен другой огонь. Та же Брахма-джоти, мы сейчас не сможем потрогать, где тут Брахма-джоти. Нужен процесс. Нужно общение с такой личностью, кто также знает Брахмана, кто является Брахманом уже. Общаясь с ним, мы становимся духовную природу. Становимся Брахманом. Дух. Как бы воскрешение Духа. Осознание своей духовной природы. Очень тонкий таинственный процесс. То есть, как от огня зажигается другой огонь, так же от одного преданного рождаются другие преданные. Появляются из сердца в сердце, бхакти передается, как огонь, подобно огню. Итак, это метод, с помощью которого можно услышать, увидеть, узнать о духовной жизни. И органы чувств могут помочь нам, если они находятся под контролем не отвлекаются на объекты чувственного восприятия материи и связаны именно с объектами духа. Например, алтарь. Зачем ставим алтарь? Чтобы видеть божества. Глаза. Очень важно. Когда мы видим божества, изображение Панчитатвы здесь, мы думаем, это Господь Чайтанья, это Верховная Личность Бога, а это Парампара. То есть глаза дают знания, пробуждают разум, вспоминаем, что в Писаниях написано. Глаза пробуждают разум. Но если мы посмотрим на улицу, увидим там какую-то привлекательную вещь, люди наслаждаются, то наш разум осквернится вожделением. Нам захочется делать то же самое. Есть разница, куда мы смотрим и о чем думаем, будет зависеть. И когда мы видим, что здесь божества, и мы служим им каждый день, мы поддерживаем себе эту память, слуги, мы начинаем понимать, что этот дом принадлежит божеству, не мой дом. Начинаем понимать, что он всепроникающий. Это не просто моя квартира, это его энергия. Весь мир ему принадлежит. И так я избавляюсь от чувства собственности внутри. Имея что-то, я могу понять, что это энергия Бога. Она предназначена для служения Богу. Также есть запахи. Нужно связать запахи с Верховной Личностью Бога. Есть запахи человеческие, есть запахи божественные. Мы берем благовоние в гуне благости и предлагаем алтарю, с тем этот запах разносится повсюду, очищает, напоминает о Кришне. И она напоминает очень сильно. А иногда голова болит. Есть разные физические реакции также. Кто-то не выносит какой-то запах, тоже бывает. Но, в принципе, если это находится в духовном измерении, всегда ощущает человек. Однажды мы зажгли благовоние. Мы были в каком-то городе, и там была программа проповеди. У нас была проблема, у нас не было никакой пищи, нужно было готовить, мы жили в гостинице. Не было ничего, на чем можно было. Мы спустились в кухню, попросили, можно тут там приготовить. Мы видели рядом, мы хотим приготовить. У нас есть своя посуда, у нас нет плиты. У нас есть сколько-то продуктов. И там повара согласились на такой кухне обычной, кармической столовой какой-то, начали готовить. Там были запахи, знаете, непередаваемые. И мы зажгли благовоние там. И сразу эти работники, они спросили, что за запахи, что? Сразу волновались. Это было чуждо их атмосфере. Мы показали палочку, ну вот такое благовоние из Индии. Некоторые согласились, но одна женщина стала красной в пятнах. В конце концов она закричала, погасите немедленно, погасите, невозможно, голова разламывается, невозможно, не переносит запах. Интересно, как иногда человек не принимает эти духовные явления, это кажется ему чужеродным чем-то. Но человек, кто находится в сознании брахмана, ему кажется чужеродной материальной природой. Если ему представить какое-то чувство настроение, скажет, нет, видите, голова уже тоже пятна покроет, скажет, убрать. И это говорит о том, что душа, она обуславливается, она привыкает, она отождествляет себя с чем-то. И с чем себя нужно отождествлять? С вечностью знать, блаженство.